Вот мы как-то с вами уже говорили, что в понятие этики жизни входит несколько крупных блоков, разделов. Это, конечно же, понятие о человеке, и мы с вами уже его, этот раздел как бы хотя бы немного просмотрели, послушали, подумали о нем, поразмышляли. Сущность человека, то есть что составляет основу человека. Потому что о какой этике может быть идти вообще речь, если неизвестно, что или кто есть человек. Далее вот мы сказали, что этот человек должен обладать целью и смыслом жизни. То есть куда он должен двигаться в своем развитии. Цель ведь мы сказали же, то, куда он должен прийти, и задачи – это то, с помощью чего или каким способом он должен к этой цели приходить. Ну и, конечно же, мы должны рассмотреть, а как же человек живет, то есть образ жизни. Причем образ жизни – это ведь его существование в цивилизации. Вот мы с вами живем в определенном гражданском состоянии общества, называемом цивилизацией. Одновременно же образ жизни касается этики, потому что мы рассматриваем с позиции того, каков же его нравственный путь в этом образе жизни, каково его нравственное выражение, то есть духовное выражение. И, конечно, у нас, когда только мы заговорим об образе жизни, у нас возникает образ быт. Помните, мы говорили «бытие»? Нет, это, правда, говорят «бытие», но я все-таки считаю, что правильнее было бы «бытие». Бытие – это высший образ, это высшая реальность, это образец жизни, высший мир. А вот быт – это его отражение. Жизнь во временных формах. Понятно, что к быту мы относимся по-разному. Некоторые живут вообще бытом и считают, что это единственный образ и способ мышления и жизни. Другие говорят, что быт – это что-то такое, что должно быть улучшено. Не может быть такого, что если мы видим несовершенство его, все должно оставаться по-прежнему. Я что-то, вот, кстати, не нашел такого вот четкого выражения Николая Константиновича Рериха о том, что он определяет как быт. Ну вот, например, по мысли о бытии можно найти его и отношение к быту как таковому. Вот фразу зачитаю, посмотрите, можно ли здесь определить его отношение к этому. Это из статьи «Свет опознанный». «Непростое накопление сведений, но расширение миросозерцания и устремление к наивысшему выведет людей из бездны быта. Запах кухни заменится высокими пространственными ароматами, и вместо закоптелого огарка чаще засверкают сияние света нездешнего, и тишина зазвучит». Заметьте, сразу в двух вот предложениях сразу определяется отношение Рериха к быту. Тут и огарок какой-то, остатки роскоши, свечи, видимо. Здесь же и какие-то запахи кухни, хотя мы, кстати, запахи кухни любим, прямо скажем. Но все-таки их нужно заменить ароматами. Ведь, оказывается, запах кухни, вот тот образ, который мы складываем, и всяких несовершенных наших пищевых приготовлений, можно заменить ароматом. Представляете, вот мы готовим пищу и один аромат. Аромат – это те огненные явления, которые на уровне восприятия как запах являются созидательными, скрепляющими, зовущими. Ну, не случайно существует ее противоположение зловония, например. Это вот как разлагающая энергия. И мы потому должны знать, что Рерих быт-то тоже видел, как и мы. Был наблюдательным, но одновременно же прилагал обратить внимание в высшие сферы, расширить мир созерцания. Этим определяется его отношение к быту. Еще одно понятие, которое связывается с образом мышления, как-то сразу. Вот мы живем вместе, врозь. Нужна какая-то система взаимопонимания. Вот Рерих интересно выразил идею взаимности. есть понятие общежития. Мы не будем его только путать с общежитием. Общежитие – это вот когда все вместе соединяемся и живем в одной комнате. В одной комнате 100 человек примерно. Община жития – это когда мы понимаем, что нас объединяет что-то общее, единые цели, задачи, что мы – единое человечество. Рерих интересно выразил здесь мысль. Потрясая основу общины жития, люди тем самым потрясают и все прочие основы. Казалось бы, некоторые говорят, что мы не должны быть вместе, мы должны вот жить как семья, ячейки отдельно, имея свои цели и задачи. Оказывается, когда люди не думают об общем доме, вот сегодня не случайно дом, фильм был, об общем благе, об общей жизни, они этим самым потрясают основу общины жития, потрясают основы жизни как таковой. Видите, как все взаимосвязано. К тому же общежитие дает множество возможностей для воспитания взаимности. Кто скажет, ну подумаешь, у меня и нет взаимности. Что же со мной случится? Оказывается, без взаимности нарушается закон энергообмена. А при нарушении закона энергообмена теряются возможности для развития духа. А ведь цель и задача-то человека – развитие духа. Казалось бы, мелочь. А вот она очень существенная и становится не мелочью. И мы тогда начинаем понимать, насколько важно учитывать каждое слово, каждое напутствие, каждый указ. Еще одно понятие связано с образом жизни. Это понятие обихода. Тут как-то даже перекликают слова «быт», «обиход». Но как обиход, сразу люди представляют, что это такое престарелое, обесшадшее, что такое захламленное. И обиход-то разный бывает, конечно, но... Рерих так сказал, что если даже пустыни могут ожить под заботливой рукою, то обиход может зацвести редчайшими цветами. Оказывается, пустыни-то, о которых сегодня речь шла, что они тоже могут быть красивыми, это, оказывается, дело рук человека. И обиход, который представляется как что-то такое захламленное, что-то такое, ох, нехорошее, прямо скажем, он может превратиться в сад цветущий. О том, что, оказывается, изменить отношение к обиходу и вообще вызвать в обиход наше явление красоты – можно устремление к благодати. Слово, которое вообще произносится часто, но возник вопрос, понимаете ли. От благодати чувствуется, звучит понятие «дать благо». Но остается нам последнее – понять, что есть благо. А благо – это божественный поток огня, ведущий к развитию, к эволюции. Невидимый поток огня – идущий через иерархию. Стоит нам настроить сердце свое на иерархию, как мы уже будем приобщаться к благодати. И устремив все свое, все в себе существующее по велению и зову сердца, мы можем черпать от этой благодати. Вот тогда обиход у нас превратится в красоту. Кстати, кто-то скажет, ну а ведь красота как же нам должна явиться? Оказывается, наоборот, и красоту взывая через искусство, мы можем изменить многое в нашем обиходе. И уж тогда никто не скажет, что обиход – это что такое неприятное, что такое, от чего мурашки, кстати, бегут. А что такое светлое, значительное? Ну и еще одно понятие связывается с образом жизни. Это сама семья. У нас тут недавно, я вспоминаю, был разговор, что такое семья. Есть два понятия. Семья – это семья, отраженная в человеке, как по принципу аспекта человека. Ну вот как бы три составные части. Это там, где наше «я» выражается. Ну, три составные части – это высшее «я», вот мы говорили, еще две там в духе, единое «я». Ну и, конечно же, четыре наши известных оболочки или тела, в них тоже отражается наше «я». Вот многие подумали, что, может быть, только это и есть семья. Но семья – это семь поколений, оказывается, которые сейчас на Земле представлены в редчайших случаях, как редкость ископаемого животного. Потому что в предшествующие ведические времена человек жил до 150 как норма, причем был активен и действовал в соответствии с своим назначением. А потому и семь поколений существовало в пространстве обитания. Причем через поколения строили жилье для будущих, а потому все было крепкое, устойчивое. Древесина была более устойчива, чем камень. Вот почему строили на Руси-то деревянные строения. И не случайно это было. Вот и семья. Семья сейчас условно семья. Это, как правило, ну, девушка-бабушка или еще молодое поколение с детьми. А еще чаще всего это два поколения. Родители и дети. А то и неполные. В то время как уповать на семью, то надо в первую очередь. А как семью приводить в действие, в норму? Оказывается, в семье главное, если кто понимает свои задачи в семье, заключается в том, чтобы открыть границы к широкому познаванию, познаванию, устремляющему в эволюцию. Многие скажут, ну как же, это сложно, непросто. А вот в этом и заключается находчивость каждого члена семьи. Еще Рерих вспоминает, как значение семьи. Вот, что люди привыкли, что вот много безобразия творится в мире, а среди этих безобразий есть такие, как ложь, клевета. Ну, как вот искоренить клевету? Ну, решают, что надо искоренить ее законодательными мерами, ужесточить наказание, привлечь к ответственности, дать большой срок. А Рихт показывает другие пути, что привлечь, конечно, это, может быть, и мера какая-то, но она недостаточная. Главное – профилактические меры, воспитание. И воспитание достигается и в школах, и, может быть, в каких-то учреждениях. Но главное воспитание достигается в семье. И указывая на воспитание-то главное в семье, Рерих подчеркивает, что если взрослое поколение, старшее поколение не будет заниматься пересудами, сплетнями, то и дети вырастут такие же. Мы же не замечаем иногда, как мы при детях обсуждаем, сначала обсуждаем во благо, а потом переходим на суждение, переходя в сплетни. А порой просто болтаем, что является пустословием. И дети становятся такими же. Потом вырастают и тоже становятся клеветниками. Ну и, конечно же, мы говорим о государстве. В будущем, конечно, государства, может, и не будет. Так оно заповедано. Потому что необходимость отпадет. Но в ближайшие вот десятилетия государства не только важны, они и нужны во всех отношениях, потому что они позволяют сохранить какие-то очаги развития. Но оплот государства является все-таки семья. Почему семья? Да потому что человек, который укрепляет семью, он видит обоснование жизни в этом. Он является рассадником крепости, укрепления. И потому люди, выросшие в крепкой семье, неважно даже какого она масштаба, становится оплотом государства. Ну, а если потрясти основы семьи, прекращается развитие вообще государственных отношений, и страна шатается, она рушится. Бессемейной, дружеской и общественной взаимности – какая же может быть речь о государственности, вопрошает Рерих в статье «Взаимность». Можно потрясти основы брака, и в результате государство получит целые миллионы внебрачных, беспризорных, дичающих подростков. Это к сегодняшнему желанию людей жить вне брачных взаимоотношений. Это отношение братства к этому. Потому что многие же не знают, а как высшие относятся к нашей жизни. Означает ли, что не может быть существования вне росписи в акте государственного состояния или там в церковном приходском журнале? Конечно, может быть. Но главное должна быть ответственность. И главная роспись заключается даже не в документах, установленных в условных правилах и принципах, а именно в человеческом духе. Он устанавливает печать ответственности. Вот так оно и рождалось. Так было. Но, к сожалению, изменилось в худшую сторону. Ну и, конечно, обзор или образ жизни не может быть без понятия питания. Это наша любимая тема, безусловно. Ну, начнем с негативного питания. Потому что, чего же говорить о положительном-то? Положительное мы любим. Вот есть такое понятие обжорства. Правда, вот эта граница между обжорством и питанием, она у всех разная. Для кого-то это норма, а для кого-то это обжорство. Как понять? Все очень просто. Оказывается, человек должен знать меру, а мера определяется духом. Как все просто. В будущем люди не будут употреблять так много пищи, а затем вообще от нее уйдут в другие виды приобретения энергии. Но это в будущем. В настоящее время человек не может отказаться от питания. Почему от питания может отказаться? Да потому что ему нужны не только энергии, связанные с приобретением через пищу, через питание, через другие царства природы, но еще ему нужны некоторые элементы, с помощью которых человек выстраивает и укрепляет свое не только физическое тело, но и более тонкие тела, такие как эфирные, астральные и даже ментальные. Потому везде должна быть определенная как бы, вот, подпитка. Но заметьте, в будущем человек постепенно будет переходить на естественное питание с пространства, когда пространство будет очищаться. Сейчас, как вы видите, ситуация очень сложная на планете Земля, и энергии не очень хороши. Так что вот обжорство, о котором я говорил, это вот как раз тот принцип, когда определяется он еще каким мнением. В статье «Испытание Рейха» интересную мысль нам дал всем совет. Когда человек употребляет пищу, то в нем все процессы, связанные с употреблением пищи, являются незаметными. То есть сознание их не захватывает. А когда идет нарушение, то есть чрезмерное употребление пищи, то человек сразу ощущает процессы. То есть сверх меры сознание сразу, вот эту избыточную меру сознание ощущает коликами, болями, с различными неприятными ощущениями. Так что вот можно определять легко. Если незаметно едим для себя, значит мера. А вот заметили что-то не так, значит что-то не то, едим или сверх меры. Как все просто. Ну и, конечно, еще одна проблема – это отравление. Отравление пищей. Правда, оказывается, когда человечество начинает деградировать, хотя бы в каких-то частях, человечество может заниматься даже искусственным отравлением. Даже у них становится это честью. Вы думаете, такого не было? Вот в статье «Тибет» Рерих описывает жизнь в Тибете, в районе Ладака. Ладак – это территория Тибета, который захватывает и Индию, и Китай, и даже немного другие страны. Так вот, в Ладаке там еще сохранились традиции, оказывается, употребления ядов различных. И даже героями являются те, кто находит лучшие яды. А если еще семейные традиции, они это особо почитаемые люди. И оказывается, вот отравить это не есть плохо. Нам это даже в голову не приходит, что такие вот бывают традиции. А вообще там, если кого-то отравят из видных людей, то считается почетным съесть мясо этого отрального человека, ибо он занимал пост высокий, и можно потом занять такой же высокий пост или соответствовать ему. Но помимо этого, вот, искусственного отравления, конечно же, Николай Константинович указывал на то, что действительно вся нечистая жизнь, которая связана вот с извращением высочайших задач, принесенных с религиями, даже такими высокими, как буддизм, связана с, конечно, нечистоплотностью. Даже консервы, о которых он упоминает, порой бывают такой испорченности, что их нельзя употреблять. Грязная пища связана еще с немытыми фруктами, овощами, с нечистотами, которые, в общем-то, существуют во многих городах. И, конечно, очень много отравлений. И те, кто попадает туда, в те места, конечно, должны быть в полной безопасности. Но вот одна из проблем питания, конечно, указана религиям как мясоедение. Я уже упоминали мясоедение. Ну, мы сегодня должны еще раз сказать. Конечно, есть два пути отношения к недопущение употребления мясной пищи – это вегетарианство и неупотребление мясной пищи по принципу. Вегетарианство – это отношение к животному миру, это жалость к животному, это ощущение единства мира, это желание сохранения природы. Правда, есть и крайняя форма. Вот джайнизм, например, это доходит до крайней степени, когда уже люди даже носят некие маски, чтобы не поесть насекомых или там каких-то невидимых микроорганизмов, которые витают в воздухе. Но это уже крайняя форма совсем, и то в крайне таких резких выражениях сект. Но я-то имею в виду вегетарианство, чаще знакомое слово в европейской среде. Это когда кто-то не употребляет мясо, сразу говорят, ну ты вегетарианец. Хотя здесь насупят брови и скажут, ты нарушитель общественного порядка, тебя надо бы арестовать. Живешь ты не так, как мы все. Не норма. Ненормальный ты. То есть не норма относительная. Но Рерих видел как бы двойную пользу. Он ведь говорил как, кто увидит глаз косули, тот не сможет убить ее. Оказывается, есть животные, у которых настолько ярко выражен огонь и жажда жизни, отношение к человеку и даже мысль определенного рода и жажда жизни в такой степени, что человек, когда видит перед смертью этого животного, содрогается от того, что он совершил. Означает ли, что человек никогда не может убить животного? Разные ситуации бывали в жизни человека. Взять вот степные районы, там горные, где растительной пищи не произрастало, торговля не так, как сейчас развита была. Конечно, у людей не хватало растительной пищи. И было оправдано, что люди, занимаясь охотой, добывали пищу именно как необходимость, как единственное средство существования. Можем ли осуждать многочисленные народы, особенно Центральной Азии, которые жили мясной пищей? Ни в коем случае. Если кто-то из нас камень бросит в эти народы, это будет неправильно. Так же, как по отношению к северным народам. Вы же поймите, есть места, где вообще ничего не растет. Но убийство животных ради развлечения, ради употребления в пищу того, без чего не может обойтись, конечно же, не может быть одобрено высшими. И Рерих эту идею утверждал. Мало того, он предупреждал, что употребление мясной пищи увеличивает опасность заболевания раком, онкологией. Почему? Да все очень просто. Животные несут в себе тоже огонь в своем строении тела. И этот огонь, конечно же, имеет более низкие вибрации, чем у человека. Мало того, животное живет страстями, в нем накапливается много вибраций, гнева, раздражения, недовольства и так далее. А перед убиением животные чувствуют страх. Страх, причем жуткий страх. И этот страх закрепляется в огне или в энергиях крови в мясе животных. А после человек приготавливает пищу и думает, а что это во мне вот разгорелись какие-то страсти? И даже не только страха, но еще и агрессивности. Все эти энергии подавляют высокие энергии. И происходит утечка энергии. А ведь онкология или рак – это не что иное, как потеря психической энергии, причем связанная с постоянной утечкой. Вот и развиваются те клетки, которые не должны были бы развиваться. Вот и онкология. Еще в начале 20 века было установлено огромное количество исследований, по огромным количествам исследований, что мясное потребление развивает онкологию. И это было там широкие исследования. Почему они и куда они делись, даже трудно представить. Ну и многие находили другие тогда аргументы, что в мясной пище много витаминов или даже веществ, которые не присутствуют в другой растительной пище. Например, нет в том числе и достаточного количества белка. Но оказалось, во-первых, в мясной пище белок не самый ценный для человека. А во-вторых, в бобовых растениях белка сколько угодно. Это и не только в бобовых, но и в таких зерновых, как гречиха. Так что ешьте гречневую кашу еще. Вот. А еще можно есть фасоль, сою и так далее. Но кто-то скажет, что соя-то вся генно-модифицированная. Так потому и принялись за нее, чтобы люди не перешли на мясную пищу, не ушли с мясной пищи. Ведь если люди, устремленные к свету, к добру, дремлют спокойно и полагают, что ничего не происходит, другие, темные, они активно работают, в отличие от нас. Они более организованы. Они думают и думают о том, что человечество, если не затемнить мясной пищей, без которой они станут менее агрессивны, с меньшими страстями, и вдруг обратятся к духовной жизни, то их план рухнет. И они это понимали прекрасно. Потому и генную инженерию привели, в первую очередь, к соевой пище. Не случайно, потому что могли бы применить свои технологии сначала к каким-то другим видам питания. И хотя генная инженерия коснулась многих видов растительной пищи, все-таки в соевой там большее выражение нашло. Но еще и остались очаги выращивания сои, не генномодифицированной. И вот к этому нужно обратить внимание. Ну, а еще было невежество в чем? Что, ладно, допустим, какая-то кровь может быть и вредна, но парная кровь, она хороша. Парная, то есть вот свежеубитого животного. Что это еще благо к тому же. Не забывают люди о том, что помимо всех негативов рождается еще кровожадность. Думаете, просто так, что ли? Ведь там, где мясная пища, туда слетают еще стихийные духи и духи развоплощенные, элементарии так называемые. Там, где мясной пищи запахло, то есть знаете, что вокруг огромное количество гостей, и которые еще активнее влияют на те сознания, которые думают в беззаботности, что их никто не трогает. Да, вот такая история. Ну и понятно, что если вы будете говорить о вреде мясной пищи, вам попадет крепко. От всех ваших знакомых, родственников, друзей. И все это уже испытали, кто мясной пищи не употребляет. Они все рьяно решили, что надо просветить своих родственников, знакомых, друзей, сказать, что это вредно. Но они не с того начали. Ведь они же не объяснили им, что это не самое еще главное, потому что иначе коровы были бы самые духовные. Или там слоны. Мясная пища, конечно, вредна, но в духовной жизни это не самое главное. Просто надо знать, что на определенном этапе временная пища становится препятствием для дальнейшего духовного роста. И на определенных дальнейших этапах вообще невозможно развиваться человеку. У каждого свои этапы. И если мы скажем, человек начинает только свой путь, скажем, то есть завтра должен бросить употреблять мясо, это будет неправильная позиция наша. Это должно быть естественным путем. Здесь никаких упреков, насилия или наказание тем более не должно последовать. У человека при духовном росте уменьшается потребность, потом она естественным образом вообще исчезает. Потому не будем торопиться. Но мы должны разъяснить позицию хотя бы в том плане, что ведь человек-то не знает, что вредно, что полезно. И мы должны хотя бы сказать об одном, что у него с употреблением мясной пищи увеличивается опасность заболевания онкологией. Ну, хватит о вредном, теперь о полезном. Вот Рерих, будучи на Дальнем Востоке, он же не только в Индии жил, а еще проживал в Маньчжурии, во внутренней Монголии, с территории Китая, кстати. Понятно, что общался и с русскими мигрантами, проживавшими и в Амурской тайге, и в Уссурийской тайге. Вывел интересную мысль, написал статью «Питание», всем советую прочитать. Так вот он что указал? Что мы с вами вот ходим тоже так же, не по тайге, а у нас, кстати, зона тайги, между прочим. Но мы ходим по лесу и не замечаем, как мы вытаптываем, наступаем на пищу, полезную пищу. Ну, на примере из Дальнего Востока он указал, что в связи с тем, что на Востоке реки разливаются, вот, кстати, Амур недавно разлился, помните, да? Бывают ранние и поздние холода, ну, в общем, неблагоприятные обстоятельства. А потому зерновые как-то исчезают. А времена вот начала 20 века, в которой Рерих существовал в земном теле, были проблемы иногда с питанием. Но население там крепкое, оно знает травы и живет этими травами. И вот он указывает, что существуют перечни трав, растений, идущих в питание. Вот, например, он пишет. Весной, пожалуйста, папоротник употребляется, калужница, пион. Вот в моем сознании, например, пион – это цветы. Белая марь, полынь. Вот полынь, кстати, трава с огромным накоплением психической энергии. Все, наверное, слышали уже, что конники степные прикрепляли к ногам полынь, чтобы не уставать во время долгого путешествия. Одуванчик. Ну, одуванчик мы уже начинаем есть. Да, вот я уже знаю, некоторые едят его. Далее. В болотах рогоз, стрелолист, нимфейник, дикие овощи, луковицы, лилий, дикого чеснока, черемши, цветы лилейника, крахмал. Ну и, конечно же, семена мелколистого вяза оказывается. Мы-то на вяз смотрим как на дерево, а он, оказывается, тоже питание. Вот, орехи, грибы, понятно, с бобовыми растениями ясно, но другие, он еще упоминает, кориандр, например, батат, иньям, дикий ямс, и еще съедобный лопух, который мы с вами презираем порой. А лопух такой полезный. Ну и, конечно, это он список такой просматривал и говорил, да, после описания идет длинный список орехов и грибов, а также питательных водорослей, бобовых растений. И вообще список у него очень большой. И он говорит, что если к этому списку бы добавить еще чаи, которые люди употребляют, это земляничные, липовые, малиновые и прочие. Вот некоторые уже начали употреблять разные чаи тоже. И липовые, и даже иван-чай, и всякие. И заметили, что они даже не хуже, если их правильно заварить. Ну, понятно, что очень много полезнейших растений. Главное, нужно знать время сбора, способ их сушки, хранения, приготовления. И можно почти все травы употреблять. Не знаю, все ли, но, правда, указано, что некоторые виды папоротника бывают ядовитыми, ибо подлунные царства воздействуют на них с такой силой, что только в определенное время они могут быть полезными. Вот, например, такой папоротник, как орлик. Если его там несколько дней в году, существует в июне, собрать и приготовить его правильно, он вкус грибов имеет. Я его сам пробовал, потому могу вам сказать, прям как будто грибы ешь. Но предупреждают те, кто приготавливает, снотворника, что если вы соберете позднее, то вы можете отравиться. К тому же, кто бывал среди папоротников, заметил, что там неуютно себя чувствуешь. Там очень низкие энергии. Ну вот, сравнительным с длинным списком диких растений, оказывается, очень мало список-то тех растений, которые считаются как бы оккультурными, необходимыми для пропитания. Оказывается, люди просто забыли эти длинные списки. Мало что, на что внимание обращает Рерих, он указывает на то, что помимо питательности и полезности для приготовления пищи, все эти дикорастущие растения оказываются полезны еще как целительные, целебные. Их тоже нужно просто правильно употреблять. И что целительные свойства как раз менее всего изучены. А если изучаются целительные свойства, то больше всего среди огородных растений, уже принятых человечеством для употребления в своих нуждах. Или, например, если брать институты официальные, биологические и так далее, медицинские, все не следуют обычно то, что уже известно. То, что овощное, садовое, то, что считается полезным уже и так. А дары природы столь богаты, что человеку вообще даже не надо задумываться о мясной пище. Мало того, человека и строение всех органов тела нет для мясной пищи. У животных очень короткий кишечник, и пища не успевает загнивать. Потому для животного менее опасно. А с длинным кишечником пища гниет, и мясная пища она разлагается быстрее. Продукты растительного царства гниют медленнее, и в этом преимущество растительного царства. Хотя, и, конечно, гниют и растения. И сторонних зубов у человека нет передних клыков, ну, кроме как у этих, у вампиров, вот у них есть. А значит, он не может раздирать пищу. Ну и вообще строение всех органов у человека не соответствует употреблению пищи. Потому нужно подчеркнуть, почему вот растительная пища для него дана ему. Ну и к тому же по питательности, оказывается, даже наукой в 20 веке было доказано, растительная пища полезнее для человека, чем мясная. И в ней есть все витамины и все нужные вещества. И что именно витамины-то ассоциируются должны с растительной пищей. Кстати, а что такое витамин? Никто не спросил. Аминокислоты, только дающие жизнь. Это те, которые необходимы для как раз пополнения психической энергией. Почему люди, те, которые говорят, ну, весна наступила, нам нужно витамины есть. Какой губительный вред они вносят себе? Им надо фрукты есть. А фрукты, к сожалению, тоже теряют свойства свои. Особенно, когда они искусственные. Ведь настоящие фрукты, они до весны почти сохраняют большую часть витаминов. А искусственные почти ничего. Человек до дома всех обеспечил фруктами, завалил буквально. Особенно Голландия в этом прославилась. Ничего подобного. Никакого решения проблем не было решено. Как не было витаминов, так и не было. Потому нужно вернуться, наверное, к естественным питательным веществам, связанным с растительным царством, к изучению растительных царств. Время бежит неукоснительно, быстро. И потому вот если один-два вопроса, и нам нужно будет расстаться на неделю. Пожалуйста. Что? Про рыбу. Вы знаете, самое интересное. Рыба считается пищей животного царства. Но она не несет в себе красной крови. Как вы видите, вот красная кровь именно запечатлевает в первую очередь все эманации животного царства. В рыбе тоже запечатлеваются эти эманации, но в меньшей степени. Рыба потому рекомендуется на определенных этапах даже в йогической практике. То, что рыба несет в себе некие вещества белковые, некоторые элементы, которые порой не достают организму. Особенно микроэлементы. А потому на определенных этапах, только на самых высших йогических этапах рыба исключается. Но этот этап, который достигают люди в очень высоких степенях развития огня, это когда уже невозможно жить вот в равнине. Пожалуйста.
А по поводу яиц и молока, что можно сказать?
Вы знаете, вот полезны сырые яйца, но так как очень нездоровые куры, люди опасаются, медицина предостерегает употребление сырых яиц. Но полезны это только сырые. Вот и подумаешь, всемятку готовить или крутым яйцом, или яичницу. Вроде бы польза остается, но многие элементы исчезают. И не все в приготовлении яиц становится полезным. А где сырые яйца? Яйца хорошие, чистые здесь. Я вспоминаю, как мы от Алтая дорвались. Там было все такое чистое, светлое, что думалось. Вот где уровень жизни-то высокий, если говорить о питании. А у нас здесь этого уже давно нет.
Да.
А молоко то же самое. Почему в Индии священная корова? Да потому что в Индии сохранили знание о том, что молоко содержит очень высокого качества психическую энергию. И в молоке содержится именно самая важная психическая энергия. Особенно в молоке коровы, козы и яка. Другое дело, что пастеризованное, стерилизованное молоко, оно, конечно, уже ее содержит мало, безусловно. И это уже как бы отголосок молока, что такое суррогатное. Есть, конечно, те, кто умеет сохранить побольше этой энергии, и все говорят, вот нам привезли такое-то молоко хорошее, мы его так едим. Да, пожалуйста.
Они говорили о духовном совершенстве, не человека. Я хотел один вопрос поднять, что интересно, я не слышал, чтобы его кто-то где-то поднимал вообще. Так вот, если мы возьмем будущее человечества по Рериху, то есть общину, то хотелось бы понять, в любом человеке есть, кроме зримых, некие еще незримые структуры. Как человек вот этого светлого, скажем так, коммунистического общинного будущего. Для того, чтобы ему, нынешнему человеку, шагнуть туда, ему что нужно? Изменить, либо наработать какие-то новые незримые структуры, то есть, выражаясь языком компьютерщиков, железо усовершенствовать. Или же имеющиеся уже структуры, они вполне достаточны, их нужно всего лишь наполнить неким новым программным обеспечением.
Замечательный вопрос. Пусть он даже не совсем в теме, но ничего страшного. Вопрос очень важный и интересный. Мы должны вот на всю свою... Вот сколько у нас осталось воплощения? У каждого разные, да? И не забывать никогда, что все идет от высшего к низшему, от духа к его временным оболочкам, от синтеза к анализу. Другой путь будет ложный. Так вот, если мы говорим, что нужно изменить, значит, изменить состояние духа. Дух совершенствуется, меняются вибрации в его оболочках, улучшаются и сами оболочки. Ценность всех оболочек заключается в том, чтобы дать духу максимальное выражение, наилучшие возможности раскрыть. Потому и предметы обихода точно так же важны, и природа окружающая важна, то есть вся действительность важна. Нет неважных вещей, но начинается все с духа. А потому и община, если она в духе не выстраивается, и мы можем уехать в какое-то место чистое, поселиться там, да мы там передеремся просто и все. Это уже проверено многими тысячами людей. Вы знаете, сколько уже строили общину во всем рельском пространстве и в других частях? Ну, кроме как, вот если расти сознание там не будет, может быть, мы удовлетворимся этим. Но мы же не для этого живем. Мы захотим развиваться, и мы увидим несовершенство, мы видим несоответствующих людей, несозвучных, несоцветных и негармоничных. А вот если мы выстроим взаимоотношения в духе и скажем, мы приобрели взаимность, мы приобрели вмещение, терпимость, вот тогда мы можем поехать, ну, и, увидев недостатки, промолчать где-то найти пути тактичные, чтобы кому-то помочь. И тогда начнет строиться что-то. То есть приготовление должно быть сначала. Вот об этом, да? Немножко хотя бы.
Да, хотя бы немножко. Ну,
время
прямо. Все-таки еще рядом стоящий тут летом вопрос хочу уточнить. Учителя существуют в Махатме. Тысячи лет вообще над землей. Хотелось бы понять, что может представить по своей сути та сила, которая поможет все-таки людям перейти. Вот тысячи лет идут, но пока ничего не построено. Что будет представлять собой та сила, которая позволит все-таки человеку преобразоваться?
Я вам сейчас покажу. Вот спираль одна, она вниз-вверх, вниз-вверх. Мы когда находимся внизу, мы даже не понимаем того, что это другая спираль, другой виток. В этой спирали большая спираль еще есть. И потому, когда мы смотрим, что мы как бы более развиты, чем все остальные, потому мы стараемся забыть, что было в прошлом, мы забываем, что там были достижения-то большие. Но выйдя на новый виток, вернее, на новую вершину в витке, мы будем все равно выше. В этом заключается эволюция. Поэтому сказать, что мы не развиваемся, это неправильная мысль.
То есть само время нас вынесет.
Да, это один момент. Спираль эволюции. Не случайно мы сказали, что есть силы, которые устраняют все несовершенное. И если мы не войдем с этим несовершенным, часть человечества просто останется вне эволюции. Вот почему мы сказали черта отбор человечества. И не потому, что кто-то сидит и говорит, пойдешь туда, а ты сюда. Сам человек определяет свой путь. Сам человек определяет свое будущее. Но чтобы этого не было, и чтобы большинство людей шло в эволюцию, сострадающие к нам, любящие нас, сообщество иерархии, наделяет нас знаниями, чтобы мы, следуя их указаниям, шли правильным путем. Но мы шаловливые дети-то, ведь мы же непослушные. Мы стремимся все время нарушить, не понять, сделать вид, что не поняли, исказить. Нарушить. А потом говорим, что вы нам не говорили,